Глава 16. Судя по картинке, что появилась в общей записной книжке, явившийся в кострищ механоид представлял собой смесь из металла, проволоки, трубочек различного диаметра и длины, а также стекла. В чем-то он походил на гибрид лысого ежа метрового роста и улитки. Гость передвигался на четырех лапках, имел выпуклое тело, вытянутую морду и несколько глаз-антенн. Ведь несколько стекляшек, установленных на штырьки и двигающихся в разные стороны, должны быть глазами. Механоид не общался, замерев возле портала. Но одно то, что это существо пользовалось общей портальной сетью, говорило о многом. Как минимум о том, что механоиды каким-то образом с ней связаны. Минотавры не выказали ни капли удивления появлением необычного гостя и стояли спокойно, ожидая, когда главы города явятся к новой игрушке. Алия постаралась как можно точнее добавить описание существа в записную книгу, чтобы у меня была возможность оценить свое новое приобретение. Пришлось пояснять шокированным дамам, уже решившим, что нужно атаковать неведомую железку, кто это и что он делает в кострище, и, что немаловажно, обеспечить охрану механоиду, ибо темные наверняка сделают все, чтобы избавиться от конкурента. Зачем им независимый кострищ? В общем, в моем городе вновь начала кипеть работа. Как только Элеонора, обладающая всеми полномочиями, включила в сеть явившегося гостя, причем сразу с максимальным уровнем доступа, механоид принялся творить. Говорить он не умел, зато мог формировать проекции, где перечислял требования к ресурсам, причем не самым простым ресурсам, тем, что добывались в разломах 30 уровня. То, что они имелись в кострище, скорее совпадение, чем норма. Видимо, ушлый механизм проверил все запасы и, как любое другое живое существо, решил работать с самым лучшим. Обвинять его в этом никто не мог. Если выбирать между безопасностью и запасливостью, я предпочту первое. Элеонора обеспечила доступ механоида к сокровищнице, и вскоре появились сроки. На создание и установку системы потребуется 24 часа. Причем эта система будет охватывать весь город целиком. То, что услуг храма Скрона заняло неделю, один механоид готов был создать за сутки. Первое, что сделал новый администратор безопасности, заблокировал портал, чтобы ни один случайный служитель храма Скрона не явился к нам в гости до окончания работ. С теми, кто уже и так проживал в кострище, должны разобраться Алия и Наира. Обладательницы мифрилового доспеха обязались защищать нашего гостя от любых напастей.
«Значит, падишах Баязид III».
Кемалю Соренто явно не понравилась новость. Какое-то время он сидел и крутил в руках канцелярский ножичек, предназначенный для вскрытия писем. Что-либо говорить было бессмысленно. Портала у нас не имелось. Обычным ходом из столицы Заракской империи до дворца падишаха было около полутора недель. Если спешить — дней 5. Если очень спешить, бежать на пределе сил и постоянно себя лечить — почти 3 суток. Кони такого темпа не выдержат, только человек. Каким-то образом информация о действиях императора должна попасть во дворец падишаха, и если все будет плохо, обратно отправятся ее ноги. То есть портал точно будет создан. Вопрос только в том, где конкретно возникнет портал и как туда попасть.
«Не все так просто, мой догадливый наставник. Информация может попасть к падишаху через храм Скрона. Они же обеспечат транспортировку отдельных частей тела. В столице действует темный ковен, сборище продавших свою душу Скрону людишек. И совершенно случайно у меня есть полный список этих безумцев».
«Откуда?» — нахмурился я.
«Открывая волну под Академией, мастер Элиор предпринял попытку меня уничтожить. Ему в этом активно помогал столичный ковен. Когда мы встретились после моего восстановления, мастер Элиор признал, что попытка не удалась, и в качестве извинений предоставил мне поголовный список всех безумцев. 3 он забрал с собой, тех, кто придумал бронированного крона. Остальные до сих пор бегают по столице и вредят. Даже хорошо, что у меня не нашлось времени на то, чтобы уничтожить их раньше. Темные прислали бы новых людей. Ищи их потом непонятно где».
«Не понимаю, каким образом нам может помочь информация о темном столичном ковене?»
«Самым прямым, мой невидящий очевидных вещей наставник. Самым прямым. Информацию в храм Скрона нужно каким-то образом передать. Для этого ковен и существует. У его главы есть удаленная связь с кем-то из храма Скрона. Теперь представим ситуацию. Глава ковена информирует своих господ о том, что армия Заракской империи вышла в сторону кострища, а тебе, как его руководителю, предъявлены жуткие обвинения. Темные пожелают это проверить. Как? Портал в кострище закрыт. Транспортный узел возле столицы уничтожен, а глава Ковина внезапно перестал отвечать на сообщения. Как темные проверят, что все идет по их сценарию? Удаленно отдать приказ обращенному, чтобы он открыл портал, нельзя. Просто так открыть портал в столицу тоже не получится. Что тогда они будут делать? Единственный возможный вариант — отправят в столицу наблюдателя, используя другой транспортный узел. Например, тот, который находится возле дворца падишаха Баезида III, чтобы сразу убить двух зайцев одним плевком. У меня нет ни малейшего сомнения, что узел находится не только рядом, а едва ли не на территории дворца. Это время, мой нахмурившийся наставник. Это то время, которое нам так необходимо.
Те, кто входит в ковен, не являются обращенными, начал рассуждать я вслух. Если их схватить, Скрон не перехватит управление. Этих, как вы их назвали, безумцев, можно будет допросить.
И заставить их сделать то, что нам нужно. Сообщить своим господам требующуюся информацию. У нашего верховного епископа есть немало людей, что умеют ломать, но я бы предпочел воспользоваться услугами злого инженера. Он точно знает, как это делать.
Приходилось его использовать?
Естественно. Итак, мы информируем тайную канцелярию о том, кто является похитителем. Это обязательно. Нам потребуется прикрытие. Мы информируем верховного епископа и сдаем ему весь ковен. После того, как поговорим с главой и заставим его отправить в храм Скрона нужное нам послание. Если мы получим список обращенных, пусть даже не полный, будет идеально. Чем меньше в столице возможностей для открытия телепорта, тем эффективнее сработает наш план. Тебе же, мой шустрый наставник, придется продемонстрировать все чудеса выносливости и добраться до дворца падишаха за несколько дней. Даже думать боюсь, во что ты превратишься за это время, но иного выбора у нас нет.
Одного не пойму. Каким образом я попаду на турнир?
Никаким. Именно для этого мы сливаем информацию тайной канцелярии. Они должны обеспечить прикрытие. Официальная версия следующая. Ты посмотрел на состав участников и понял, что тебе неинтересно возиться с этой мелочевкой. Вместо себя ты отправил на турнир своего ученика, а сам вернулся в кострищ. Что будет вполне укладываться в легенду о том, что Заракская империя объявила твоему городу войну. Я же выступлю на турнире, и если свет будет ко мне благосклонен, выиграю его, встретившись по пути с графом Вяземским. В идеале еще и графом Шубным, но его убивать я не хочу. Он может быть полезен.
Но не граф Вяземский?
Нет, его определенно нужно пускать в расход. Либо его сына, если в участниках заявлен он. Я так до конца и не понял, кто примет участие в турнире. Описаний нет. В любом случае, если я прикончу Георгия, у его отца не будет иного выхода, кроме как постараться мне отомстить.
«Мне не хотелось бы убивать Георгия», — нахмурился я. «Он показался мне вполне нормальным человеком».
«Мой человеколюбивый наставник, в деле защиты города нет и не может быть «хочу-не хочу». Есть только одно слово «надо». Весь род отвечает за решения, принятые его главой». Если старший граф возомнил себя центром мироздания, то и его сын думает аналогично. Вырезать нужно безжалостно, иначе в будущем проблем не оберемся. Поэтому герцог Адаевский хотел уничтожить весь твой род, включая женщин. Чтобы не осталось никого, кто мог бы отомстить. У графа Фарди этого не получилось, и где он сейчас? В застенках цитадели. Ты хочешь туда же? Тебе стоит прекратить видеть в людях светлое и доброе, мой наивный наставник. Либо мы, либо нас. Третьего не дано. Этот мир не хочет, чтобы в нем появился сильный кострищ. В любом случае, тебя это не будет касаться. Твоя задача — добраться до дворца падишаха за несколько суток. Нужно пояснять, что мой всесильный наставник должен там делать.
Спасти Марису Шор, обнаружить путевую точку, спеленать падишаха и пригласить представителей цитадели, — ответил я, усмехнувшись. Прямая агрессия будет чревата проблемами. Шурганская империя решит, что кострищ нарушает ее границы и пожелает нас наказать. Но если я, как ловец темных, обнаружу на территории дворца падишаха путевой узел, Баезиду Третьему не удастся доказать цитадели, что он, дескать, ничего не знал и ни о чем таком не догадывался.
Все же общение с умными людьми определенно идет тебе на пользу.
Кемаль Соренто не мог не похвалить себя.
Все верно, кроме одного уточнения. Сокровищница Баезида Третьего. Никто не знает, где она находится, но все знают, что в ней собраны уникальные для нашего мира предметы. Карты, артефакты, ресурсы, изделия древних. Возможно, среди этой коллекции будет что-то ценное. Что-то такое, что может пролить свет на символьную магию. Когда ты сможешь еще раз попасть на арену Туманника?»
«С помощью ключа через месяц», — ответил я, сверившись с таймером. «В прошлый раз, когда меня перенесло на арену из-за использования 900 камней огранки, таких ограничений не возникло. Видимо, Туманник даже в страшном сне не мог представить, что кто-то в нашем мире сможет использовать такое количество редких камней».
«Плохо», — сжал губы Кемаль Сарента. «Значит, вопрос со словарем нужно решать самостоятельно, как и с удаленной связью. Я продолжу изыскание в этом направлении. Она должна быть в мифриловых доспехах, просто обязана».
До самой поздней ночи Кемаль Сарента работал. Он отправлял гонцов, предупреждал о чем-то каких-то людей, постоянно получал записки о выполнении поручений. Дошло до того, что мой ученик даже не поднимался в номер, оставшись на первом этаже гостиницы. Поток курьеров был приличным. Смотреть за тем, как паук раскидывает по всей столице свои сети, было хорошим опытом. Мой ученик не игнорировал ни малейшей детали. Кто куда пошел, кто с кем встречался, кто и в какой срок должен присутствовать в нужной точке. Кемаль Сарента управлял потоком курьеров и людей, которые за ним стояли с изяществом дирижера огромного императорского оркестра. Вскоре прибыл злой инженер. Темный, ставший серым, заполучил в свое распоряжение насыщенные голубые глаза, что делало его совершенно иным человеком, особенно если учитывать ту тьму, что была в его глазах ранее. Мне мой бывший наставник ничего не сказал. Все было сказано до этого. Разве что руку пожал.
«Выходим», —
произнес Кемаль Сарента, как только на турб спустилась тьма. У входа в гостиницу нас уже ждала открытая карета. Даже скорее повозка, на которой негоже путешествовать высокородным господам. Злой инженер сменил кучера и красноречиво на нас посмотрел, показывая, что в таком виде двигаться в бедные районы столицы не стоит. Но промолчал, позволяя Кемалю Сарента самостоятельно решить эту проблему. Он решил, в мгновение ока окутавшись в одежду ночной гильдии. Даже лицо оказалось закрыто повязкой. Мой мифриловый доспех пришел в работу, формируя мне аналогичный костюм. В следующий раз, когда злой инженер повернулся в нашу сторону и увидел наши новые костюмы, раздалось единоразовое удивленное хмыканье. Это все, что мой бывший наставник позволил себе в части эмоций.
«Сегодня темный ковен в полном составе собирается решить важную проблему. Что делать с жилищем?» —
пояснил Кемаль Сарента, когда мы въехали в лишенную освещения область города. Лишь несколько фонарей на повозке разгоняли ночную мглу.
«Городоначальник неожиданно принял решение расчистить улицу, где проживает сразу несколько участников темного ковена столицы. Даже не спрашивай, чего мне это стоило. Как результат, приверженцы скрона в срочном порядке бегут сейчас в свое тайное логово, чтобы поухать и подумать над тем, как решить эту проблему. Жить-то всем где-то хочется».
«Охрана?»
— спросил злой инженер, не выпуская поводья из рук и даже не оборачиваясь в нашу сторону.
«Ее уберут. Да и нет там толком никакой охраны. Это же темный ковен. Лучшая их охрана — тайна места встречи. Это не бойцы и не маги. Это, как оказалось, вполне обычные люди, обделенные вниманием. Учителя — мелкие чинуши. Есть даже парочка торговцев. Ни одного аристократа. Потому вопрос с жильем всех так взбудоражил. Остановись возле того дома. Дальше ногами. Здесь недалеко. Погаси фонари».
Улица погрузилась во тьму. Света не было ни в одном окне. На меня накатило чувство узнавания. Примерно по такой же улице я бежал за обращенным. Кемаль Сарента двигался с грацией кошки, быстро и бесшумно. Я последовал за ним и походил на бегемота в посудной лавке. Несмотря на всю мою якобы хорошую подготовку и ловкость, я то и дело наступал на камни, что шуршали под ногами. Злой инженер остался рядом с повозкой. Его привлекут позже. Дом, к которому мы приблизились, ничем не отличался от соседних. Такой же темный, небольшой и мрачный. Разве что два безжизненных тела у дверей показывали, что мы двигаемся в правильном направлении. Анализ доложил, что убитые были обращенными, что еще не завели свою песнь с крону. Я не удержался и вогнал обоим перчатку в грудь, вырывая осколки наставника. Война войной, а этот камень относится к числу приоритетных, и просто так отказываться от него я не собирался.
«Подвал? 12 человек», —
прошептала тьма рядом с нами. Определителей невидимок у меня, как всегда, уже не было, так что я не видел нашего сообщника. Да и голос был мне незнаком. Видимо, Кемаль Сарента использовал для этой операции все свои тайные группы.
«Мы готовы», —
Послышался еще один шепот. Его я узнал. Девушка, что так и не смогла умереть от яда, вернее, та, которой я не позволил. Оказывается, Кемаль Соренто вывел свою протеже из логова ночной гильдии до того, как туда явился я. Это хорошо. Не хотелось бы ее убивать просто так.
«Вперед!»
— скомандовал Кемаль Соренто и первым бросился вниз по лестнице. Двое теней метнулись за ним, мне же пришлось задержаться. Возле лестницы лежал еще один обращенный, еще один осколок наставника, еще один маленький шажок к тому, чтобы увеличить свой поглотитель до 4-го уровня. Когда я спустился, все было кончено. 12 человек лежали на полу, и их активно связывали по рукам и ногам. Головного определить было легко. Он единственный из присутствующих носил головной убор. Но одним связыванием люди Кемаля Соренто не ограничивались. Они вливали в глотки пленников снотворное и внимательно следили за тем, чтобы минимум половина флакона была выпита. Это 10-12 часов крепкого и здорового сна. Вот только проснутся эти люди не в теплой постельке, а в застенках крепости. Не каждый здоровый сон полезен для здоровья. «Это маг». Я кивнул на главаря, проверив его анализом. Как и было сказано, обращенных среди участников Ковина не было. Только истинные темные, решившие посвятить свою жизнь служению Скрону.
«Очень хорошо», — ухмыльнулся Кемаль Соренто и отдал приказ.
Вскоре появился злой инженер, разложивший перед побелевшим от страха темным большой пыточный набор. Потому как четко работал мой бывший наставник, становилось понятно. Для него это привычное дело. Не один и даже не два раза он выполнял эти манипуляции. Слишком четкими и ловкими были его движения.
«Ситуация следующая».
Низким, в чем-то даже металлическим голосом произнес злой инженер, обращаясь к своей жертве.
«Есть задача, и ты должен ее выполнить. Сейчас ты можешь кивать и соглашаться на все, но веры тебе нет. Ты сделаешь то, что от тебя требуется, только тогда, когда я решу, что ты готов. Макс, следи, чтобы он не умер, и не отворачивайся. Ты должен видеть, как Церковь Света проводит свои допросы и ломает людей».
То, что произошло в следующие 2 часа, нельзя назвать никак, кроме как безумием. Злой инженер резал главу темного ковена на части, даже не думая задавать ему никаких вопросов. Просто резал. Просто причинял боль. Просто наслаждался безумным криком. Смотреть на это было тяжело, но отворачиваться права у меня не было. Эти люди знали, на что шли. Они организовали волну в Академии. Они подготовили бронированного Крона и выпустили его на улицы города. Они были готовы умереть за своего Скрона. И сейчас злой инженер давал главе Ковина такую возможность. Возможность умереть за своего бога. Вот только у меня была задача не допускать этого. Лечение возвращало главу Ковина к идеальному состоянию, и злой инженер начинал заново. Темный держался недолго. Минут через 5 он орал во все горло, осыпая нас проклятиями. Он пробовал торговаться, пытался выяснить, что нам нужно, перечислял всех обращенных, которых превратил он или его ближайшие соратники, умолял прекратить, умолял его убить, умолял хотя бы объяснить, что нам нужно, потому что мы молчали и просто причиняли боль, не спрашивая ни о чем. Злой инженер ломал человека и делал это идеально.
«Сейчас тебе освободят руку»,
— сладким голосом произнес Кемаль Соренто, наклонившись над рыдающим темным. 2 часа бессмысленных пыток довели человека до состояния полной прострации. 3 раза он практически отправился на встречу со Скроном, не выдержав боли, но я был на страже и не позволил свершиться глупости. Наконец злой инженер подал какой-то знак, и вперед выступил мой ученик.
«Ты должен связаться с храмом Скрона и сообщить им, что Заракская империя отправила свои войска в Кострищ. Император объявил о том, что эрцгерцог Валевский является нежелательной персоной в империи, и его надлежит уничтожить. Повтори».
Темный посмотрел на Кемаля Соренто обезумевшим взглядом. Разума в этом наполненном ужасом взоре не было. Рядом с моим учеником встал злой инженер, и глава темного ковена дернулся, словно от удара хлыстом. Секундой спустя он уже бормотал то, что от него требовалось, слово в слово.
«Меньше эмоций, медленнее», —
потребовал Кемаль Соренто. Темный подчинился, не спуская взгляда со злого инженера. Когда у главы Ковина начало получаться, палач отступил на несколько шагов назад. В глазах темного появилась надежда. Надежда на то, что его боль закончилась.
«Не подведи меня», — «Иначе он вернется, и боль продолжится», — все тем же елейным голосом произнес Кемаль Сорента, разрезая путы.
«Мне пришлось влить лечение, чтобы восстановить нормальное течение крови».
«Просто сделай все, что от тебя просят. Сделай так, чтобы боли больше не было. Действуй».
Глава приложил руку к груди и повторил все, что приказал ему Кемаль Сорента. Мгновение спустя он посмотрел на моего ученика.
«Меня спрашивают, откуда информация. Это они спрашивают, не я!» «Приказ императора был оглашен на центральной площади, а потом вывешен во всех тавернах». «Где эрцгерцог Валевский?»
Глава Ковина вновь транслировал вопрос.
«Сбежал в кострищ. Я видел, как через ворота отправился отряд в погоню. В столице неспокойно. Идут облавы».
«Затаитесь. Это недолго. Скоро все закончится. Вы действуете правильно».
«Пей»,
— ласково произнес Кемаль Сорента, поднеся главе Ковина снотворное. Тот даже спорить не стал и выпил зелье до последней капли. Тело обмякло, а Кемалю Сорента предоставили список, обращенные, что наводнили столицу. Мой ученик взял карандаш и что-то почеркал, записал и передал лист мне.
«Список неполный, требуется уточнение и значительное дополнение. Я обвел кружком знаковые имена. Это графы, достаточно высокородные люди, нужна проверка. На крепость я не надеюсь, они не станут вмешиваться в дела графа Вяземского. Мелочь, конечно, уничтожат, но этих трогать не будут. Сделаешь?»
«Проверить и, если обращенные, уничтожить?»
«Да»,
— просто ответил ученик.
«Желательно сделать так, чтобы они впали в транс, чтобы ни у кого не было даже мысли о том, что эти люди не обращенные. Это важно. Не думал я, что темная зараза пробралась так высоко. Нужно ее выкорчевывать, причем безжалостно. Уходи. Через полчаса сюда явятся тайная полиция и служители света. Если тебя застанут здесь, начнутся лишние вопросы, и тогда результата не будет. Для всех эрцгерцог Валевский вернулся в кострищ. Адреса поместья я записал ночью. Эти люди должны быть дома. Возьми злого инженера. Ему тоже нечего здесь делать».
«Не задерживайтесь». Я пожал руку ученику, и вместе с Серым мы выбежали из дома. На виртуальной карте уже отметились три красные точки. Судьба словно насмехалась. Все они лежали на одной прямой, ведущей в Аль-Хорезм, столицу Шурганской империи. Поместье падишаха Баязида III находилось неподалеку.
«Нужно будет придумать, как обойти охрану».
Злой инженер мыслил категориями простых смертных. Я же давно ушел из этой роли. После того, как мое магическое поле увеличилось в размерах до 6 ячеек, у меня все никак руки не доходили его модернизировать. Даже сейчас, вместо того, чтобы переставить магические камни, я просто воткнул туда несколько трофейных. Для того, чтобы сделать правильную структуру, нужно время. Я искренне полагал, что после каменоидов оно у меня появится, но, видимо, такова моя судьба — бегать между империями, словно ужаленный в одно место эрцгерцог. Когда-то я думал, что истинное призвание лидера заключается в том, чтобы найти людей, способных выполнить задачу и грамотно ее поставить. Кажется, лидера из меня не получается, ибо я даже не могу представить человека, способного выполнить то, что потребовал Кемаль Сорента. Проверить тройку графов? Мелочи, но добраться до Аль-Хорезма за трое суток — это уже поступок, достойный безумца. В нашем мире такой только один. Я. Проблем со стражей не будет. У меня есть призрак и тихая поступь. Поехали. Раньше начнем, раньше поймем, солгал нам глава столичного Ковина. Или все же в его словах была талика правды. Три обращенных графа. Это даже не вызов. Это откровенный плевок храма Скрона в сторону Светлых Земель. Такое не прощают. Я не прощаю.